Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Как Бог мог доверить судьбу мира, младенцу и людям? Почему золото и поклонники пришли издалека? Неужели в Израиле не нашлось людей и денег для Бога? Почему именно пастухи слышали и видели ангелов? Где были законники, книжники и прочие святые? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Ну что ж, я вас практически поздравляю с уже стучащимися рождественскими праздниками. Завтра, как принято говорить, по западному стилю мы будем праздновать сочельник. И от этого сочельника до следующего сочельника с 6 на 7 января мы будем находиться в таком праздничном настроении, рождественском, новогоднем. И это необычный рождественский эфир, передача «Погружение», это передача «Евангельских христианах». Мы говорим о ценностях и жизни евангельских верующих. Сегодня с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях, как обычно, пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов. Привет, Петр.
Здравствуй, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Ну что ж, друзья, еще раз вас с наступающим Рождеством Христовым. Давайте сегодня как раз ему и посвятим. Вообще, на самом деле, посвящать Христу эфир – это же так здорово. Это так, я бы сказал, даже волнительно. Да, посвятить Христу этот эфир. Мы очень часто поем, например, в евангельских церквях очень популярен гимн «Все Иисусу отдаю я». И когда мы поем этот гимн, у меня все время куча разных вопросов. Ну, давайте попробуем на эти вопросы сегодня поговорить. Сегодня у нас и к вам будет особый вопрос. Напишите, пожалуйста, как вы готовитесь к Рождеству, что для вас значит Рождество Христа и как оно изменило вашу жизнь. Поделитесь своими историями, историями того, как Рождество Христа преобразило вашу жизнь, и что оно значит для вас сегодня. И сегодня необычный для нас с Петром формат праздничного эфира и разговора. Вот не знаю, получится ли у нас с ним такой разговор. Я его планирую вот как. Да, давайте сегодня представим, что мы сегодня сидим в гостиной. Вот у Петра вот там фикусы всякие разные, цветочки, даже диванчики есть. Вот, у меня тоже, видите, все по-праздничному, моя любимая книжная полка. Именно здесь, кстати, друзья, если вы хотите узнать что-то из частной жизни, именно здесь, в этом кресле, с этим пледом в клетку, вот рядом с этой полочкой я каждый вечер читаю книги. Вот у меня есть такая моя, скажем, вечерняя медитация, когда я все засыпают, я спокойно выгоняю собаку. Собака очень любит вот в этом кресле у меня тут лежать и спать. Я ее выгоняю, сажусь в это кресло, стелю этот плед и читаю книги. И вот сегодня у нас такое уютное гостиное. Мы пьем чай и говорим по душам сегодня. И знаешь, вот не знаю, как у тебя разговор по душам. С чем у тебя, Петр, ассоциируется?
Разговор по душам? Ну, с разными вещами. По душам можно поговорить с близким другом, по душам можно поговорить с соседом, особенно если у него громкая музыка, ты идешь и говоришь с ним по душам. Вот. С разными обстоятельствами ассоциируется эта беседа. Но если вот в контексте Рождества, то я, как и ты, смотрю одни и те же фильмы, воспитан в одной и той же культуре, и если мы говорим о рождественском, то, конечно, вечере и разговоре по душам, то это, конечно, плед, камин, книги, что-нибудь праздничное, подарки, семья, ну, вот такие ассоциации.
Ну, вот у меня примерно такие ассоциации, правда, сосед с громкой музыкой меня в это не вписывается, картину мира, вот, но конечно же, такой уютная гостиная. Вообще, мне почему-то все время, знаешь, вот, видимо, это какой-то такой мой какой-то, знаешь, какой-то незакрытый гештальт, как сейчас модно говорить, да, в детстве, вот, связанный с тем, что я представлял какую-то совершенно оксфордскую, в общем, гостиную, где там Толкин, Льюис и еще где-то я вот где-то в стороночке, и все говорят про важные вещи. С возрастом это, конечно, стало меняться. В этой гостиной скорее близкие друзья, в этой гостиной моя семья, в этой гостиной те, кто близок мне и дорог. И вот к нам уже Эдуард присоединился, поздоровался. Эдуард, вот привет, и мы тебя приглашаем в нашу гостиную. Давайте сегодня поговорим о Рождестве Христа. И тема нашего разговора как раз «Приход в этот мир Господа и Спасителя Иисуса Христа. На земле мир и в человеках благоволение». Прям цитата из Евангелия от Луки. Скажи, Петр, а что для тебя значит Рождество? О чем ты думаешь в Рождество? О чем проповедуешь? О чем молишься?
Ну, легче всего сказать, о чем проповедую. Естественно, это рождественские истории, мы их перечитываем. Это время, когда мы не придумываем ничего нового, просто пытаемся вспомнить или напомнить себе то, что мы и так уже знаем. И в этом смысле проповеди самые тяжелые, потому что ежегодно мы читаем о Рождестве, и каждый раз надо вспомнить то же самое, но так как-то по-новому вспомнить. И вот для проповедников, не знаю, как для других, для меня это мучительно. Вот такая проповедь на Рождество или на Пасху, когда ты уже там 20 раз отпроповедовал, в своей жизни, может, больше, и не знаю, что сказать. А если вот для меня лично, что значит Рождество? Ты знаешь, я не могу сказать, что вот я в каком-то религиозном экстазе или как-то для меня вот это время не то чтобы оно не другое, оно такое, как обычно. Может быть, немножко обостреннее я осознаю, что вот сила Бога появляется вот, ну, неожиданно, не так, как я планировал бы. Да, там говорится о том, что это мышца Господня, ну, или его сила. Да, и вот я обостренно чувствую, что мир не такой силой увлечен, и я не такой силой увлечен. И вот для меня, наверное, это время может быть не такое сакральное, но оно такое время, когда я более обостренно понимаю, что я, ну, как-то мои ориентиры немножко сдвинуты, я их поправляю. Вот. Начинаю переосмысливать, не то что переосмысливать, а заново себе напоминать, что же Бог ценит и в чем его сила проявляется. Вот. Так что, наверное, ну, не слишком религиозно, но все-таки я смотрю на свою жизнь и думаю, что я часто хочу наполнить свою жизнь другой силой, не такой, которой Бог покоряет мир. И для меня это вот возвращение к тому, как Бог вошел в этот мир, и в чем проявилась его сила, в чем проявилась его мышца. Вот такое время. Ну, в этом году так. Как будет в следующем году, я не знаю.
Ну, ты знаешь, для меня вот, например, Рождество, о чем я молюсь? Я молюсь, наверное, о том, вот особенно молюсь о том, о своей семье, о которой, собственно, каждый день молюсь, да. Но в моей молитве, наверное, больше... Знаешь, всегда у нас молитва – это какой-то такой, особенно моя, я не знаю, как у вас, друзья, но вот утром нужно же много всего успеть. Нужно успеть провести время в молитве. И вот это вот немножко суета, я бы назвал такую молитвенную суету, да, когда ты стараешься ничего не упустить, а в голове очень много шумов, очень много каких-то, вот сейчас вот надо вот сюда пойти, и молитва может прерываться. И вот вхождение в молитву для меня это какое-то особое переживание. Сегодня я читал первую, вот не поверишь, первую главу Евангелия от Иоанна, потому что вчера я закончил, собственно, Луку. Закончил на таком, скажем, последняя глава, она такая радостно воскресная, и при этом там встреча Христа с учениками, идущими в Эммаус, да, там вот доказательство воскресения, Христос, который говорит, ну вот это, я, вложите свои персты, да, посмотрите, это я, это не призрак, это какое-то удивительное. Совершенно, мне кажется, вот рождественское, воскресенье для меня пасхальное, да, казалось бы, событие, оно очень рождественское, ну, как бы доказывает, что Бог воплотился, и он воскрес. И это какое-то необыкновенное для меня ощущение. А первая глава, так там же все, там Иоанн Креститель, и сразу же крещение Христа уже. Иоанн вообще о Рождестве не пишет, да? Он пишет о воплощенном Слове. Да? Вот, Слово стало Богом и обитало среди нас, полной благодати и истины. Да? Вот это какое-то особое переживание. Наверное, вот такие у меня переживания сегодня. Не знаю, как завтра. Дети уже готовятся. Младшая дочь уже, значит, всем пакует подарки. Вот, про рождественские, может быть, традиции. Не знаю, может, можем поговорить. Но на самом деле, мне кажется, больше сегодня мы уделим внимание нашему Спасителю. Друзья, большое спасибо, что в этот предпраздничный вечер вы с нами. И мы очень рады, что вы часть нашей вот такой большой семьи Теос Медиа. Уже много лет мы говорим о Боге, мы говорим о том, как Он пришел в этот мир. И для нас большое, наверное, большая честь это делать для вас. И в этот день, в этом эфире я хотел бы просто пригласить вас в нашу гостиную Теос Медиа. Она большая, она вместит всех. Всех, кто захочет к нам прийти. И мне бы хотелось особенно поблагодарить тех, кто нас поддерживает, тех, кто поддержит нас финансово, поддержит нас молитвами. Это тоже очень важно. И, наверное, даже важнее. И тех, кто сегодня присоединяется к эфиру, тех, кто пишет свои комментарии, тех, кто рассказывает о своих нуждах, и тех, кто открывает свое сердце, это очень важно. Вот мне сложно представить, как можно написать чужому человеку и рассказать то, о чем у тебя болит. На самом деле в этом суть и цель, и миссия, наверное, Теос Медиа – говорить и помогать. И, конечно же, немаловажно для нас ваша финансовая поддержка, поэтому смело вы можете в описании к видео найти ссылочку и пройти по этой ссылочке, выбрать любую сумму, оформить ежемесячное или разовое пожертвование. Для нас это важно. 50, 100 рублей, 500 рублей. Та сумма, которую вы для себя считаете посильной, она будет для нас важна, любая сумма. И еще раз спасибо большое, что вы с нами, что вы сегодня пришли в нашу гостиную. Пишите, пожалуйста, о каких бы темах вы хотели увидеть наши эфиры в следующем году, и мы будем напрягаться, думать и постараемся сделать этот разговор более интимным, более открытым и более искренним. Не знаю уж, насколько более у нас получится. Мы продолжаем эфир. Друзья, пишите нам, пожалуйста, как вы готовитесь к Рождеству, что для вас значит Рождество Христа, как оно изменило вашу жизнь. У меня в гостях, как обычно, пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов. Он уже там подлил себе чайку, успел отдохнуть. Вот сейчас скажи, Петр, как ты думаешь, а что для тебя означают евангельские слова «на земле мира и в человеках благоволение»? Если переводить на современный русский язык, то это место из Евангелия от Луки будет звучать примерно так. «А на земле мир людям, к которым он милостив». Вот в чем проявляется сегодня этот мир, если нет мира между людьми, как ты думаешь?
Ну, в этом-то и есть парадокс, что на земле мира нет между людьми, но Бог к людям благоволит, или, скажем так, его расположение к нам доброе. Вот, он по-доброму к нам расположен. И вопрос решения всех конфликтов между нами, между людьми, на самом деле, конечно, не то чтобы он лежит в этом младенце, да, но мне кажется, что вот этот способ решения вопроса, который избрал Господь, решение всех наших вопросов, решение всех наших конфликтов, он очень такой необычный для нашего мира. Конфликты, как правило, рождаются из-за споров интересов. У меня один интерес, у тебя второй, вот, пожалуйста, конфликт. Бог настолько расположен к нам, что видит интерес в том, чтобы мы повернулись к Нему. И вот когда ты спрашиваешь, что же это означает, что Бог готов сделать максимально большой шаг к нам навстречу для того, чтобы между Ним и нами восстановить тот мир, который утрачен. Да, и вот, наверное, Рождество для людей неверующих, Рождество – это, скорее всего, сообщение о том, что мир утрачен. То есть нет никакого мира между Богом и человеком. Это вот такая вот новостная лента. Рождество – это сообщение всему миру, что мира-то, в общем-то, и нет. Ну, всем людям. А второе сообщение, наверное, что Бог, вот это послание, я бы сказал, мира, или Бог хочет восстановить этот мир и делать все максимально возможное, больше этого просто, наверное, трудно сделать, для того, чтобы этот мир восстановить. И вот этот мир между мной и Богом или между тобой и Богом должен навести порядок между людьми. Вот как-то по-другому не складывается. Человек, у которого нет мира с Богом, который воюет с ним и может даже не осознавать этого, гарантированно будет бывать вот в конфликтах, в несогласии, в какие бы он нирваны не убегал и как бы он не прятался от этого мира за разными ширмами, вот, и облицовкой различной, все равно даже вот сама попытка спрятаться и уйти от всех конфликтов – это попытка не разрешить их, а лишь спрятаться. Но разрешение конфликта между людьми лежит в разрешении конфликта между человеком и Богом. И Бог настолько расположен к нам, настолько добр к нам, что Он хочет этот конфликт разрешить. И действительно, вот разрешение всех вопросов лежит вот в этом младенце, вот в этом посыле. Вот. На земле мир, в человеках благоволение. Но я бы сказал так, что вот только так, вот с помощью Христа или с помощью этого послания, только так и возможно навести мир на земле. По-другому не складывается, не получается.
Давай тогда поговорим о евангельских событиях. И, конечно, когда мы начинаем, ну, конечно, если мы будем читать события Рождества, мы будем обращаться там, к Евангелию от Луки или к Евангелию от Матфея. И первое, что мы узнаем, это семейная пара. У нас, кстати, был очень интересный пастор церкви, говорил такую предрождественскую проповедь в воскресенье, и у него всегда традиция, он говорит сначала о Марии. Да? Очень такой нестандартно выбранный персонаж для, скажем, протестантской или там, баптистской церкви. И вот он целую проповедь посвятил вот этому событию, да, приготовлению к Рождеству и личности Марии. Почему Иосиф и Мария были избраны для того, чтобы Бог воплотился в этот мир? Почему именно они? Что означало для них это событие? Как ты думаешь?
Фу, ну, ты знаешь как, это странный вообще выбор, ну, по мнению многих людей. Если быть откровенными и честными, то давай постараемся подумать, что мы хотим дать своим детям. Ну вот, что мы хотим дать своим детям? Мы хотим дать им хорошее образование, мы хотим, чтобы они довольно-таки были счастливы, комфортно устроили свою жизнь. Желательно, чтобы они были, ну ладно, не очень богатыми, но не бедными, точно не бедными. Вот, вот так вот примерно мы видим жизнь своих детей. И в этом смысле очень странно смотреть на Бога, который видит жизнь своего ребенка удаленным от центра мира. Он рождается не в Риме, он рождается в какой-то сирийской провинции, в области иудейской, и то не в Иерусалиме. Он рождается у людей, которые за выкуп первенца платят голубей. То есть у них нет денег на то, чтобы купить овцу, не говоря уже там о чем-то большем. Ну, рожает он не в центре планирования семьи и репродукции. Рождается он, да, рождается он не в роддоме. И время выбрано какое, да. То есть нет, мы можем сказать, что наши бабки и прабабки рожали и в поле. Но знаете, мы сейчас не готовы, чтобы наши жены рожали вот там, да. И поэтому, глядя на все это, на то, как Бог позволяет, в каких условиях родиться своему сыну, я могу сказать, что это такой посыл нам или как бы возможность переоценить или взвесить еще раз свои ценности, во что мы верим. Да, во что мы верим и что мы ценим по-настоящему. Вот Бог ценит, ну, очевидно, не комфортную жизнь, не образование, не то, чтобы человек был вот в большом городе вырос. Да. Он ценит что-то другое, и поэтому выбирает Иосифа и Марию. Мы уже говорили с тобой, смеялись, да, на тему, что они выиграли конкурс на лучшую пару мира во все времена. Да, они воспитали сына Бога. Но в них что-то было такое, что современный мир не ценит, к к сожалению, не ценит. В них было что-то такое, что ценит Бог, и Он нам это показывает. Мы можем из этих евангельских историй кое-что узнать про них, да, и понять, что же Он ценит. Наверное, в наивной девчонке Марии, которая искренне верующая, наивная, добрая, мы можем увидеть и бесстрашие, и махнуть рукой на свою безопасность ради того, чтобы исполнилась воля Господа. Вот это подчинение, кротость, я не знаю, смирение, которые сейчас затертые понятия, но в ней они как-то по-новому звучат, потому что если всю эту ситуацию переносить в современное время, это же разбитая судьба. Это отмененная свадьба, разбитая судьба, распущенные гости со свадьбы, уже приглашение разослано, уже все. То есть она еще и жизнью рискует. Вот. Это по-другому играет. Иосиф, который по доброте своей душевной, просто потому что очень добрый человек, пытается отпустить Марию. И когда человеческой доброты не хватает, нужна Божья доброта. Тогда появляется ангел и говорит, что вот так-то и так-то. И Иосиф проявляет ее, эту доброту, проявляет доверие Богу, принимает Марию. То есть качества, которые эти люди проявляют, их ценит Бог. Насколько мы их ценим, вот это большой вопрос. Переосмыслить это заново каждый год, как я уже говорил, подправить свой прицел или, скажем так, ориентиры свои сбитые поправить, потому что мир их нам каждый день нас направляет куда-то, он задает нам темп, ритм, цели, он постоянно давит на нас. Но приходит Рождество, и эти все цели становятся пеплом. В сравнении с Марией и Иосифом многие пары современные, достигшие успеха, достигшие, сделавшие карьеру, воспитавшие там детей, давшие им образование, все такое, они выглядят все равно блекло. У этой пары есть, я не знаю, налет вечности, блеск этой вечности, если хочешь. Эти ценности неприходящие, их каждый год мы вспоминаем, мы смотрим на них. Да, есть культ Марии, почему нет культа Иосифа, не знаю, потому что этот мужчина был беспрекословно подчинялся Богу. Мужчине доверить воспитание своего сына. Вот кому бы ты доверил воспитание своих детей? Но это еще не все. Вообще-то Рождество расширяет христианские горизонты. Они делают из нас не сектантов, а людей верующих, да, потому что христианство грозится уйти в самое правильное, в самое лучшее, ну и там отдельные течения. Надо сказать, что воспитали нашего Спасителя не христиане. Они были самой лучшей парой, и эта пара не христианская. Вот, что мне хочется сказать. И в этом смысле мы должны всмотреться в эту пару, можем смотреться, имеем возможности, и попытаться для себя выяснить, что же в них такого Господь разглядел, что доверил им своего сына. Более того, в руках этих людей было вот спасение всего мира. Он вверяет им и от их послушания, от их смирения, от их любви зависит наша судьба. И это очень интересно. Мне кажется, что мы не до конца, может быть, и не увидим, и не оценим все то, что сделали Иосиф и Мария для нас. Вот. Ну и, в принципе, для нас это большой пример. Смотреть на них, удивляться, каждый раз поправлять свои цели и учиться у них. Потому что они действительно задают нам уроки, которые мы постоянно опаздываем на них, на эти уроки, или пропускаем, или не выучиваем, и все время получаем одни и те же двойки. Вот. Иосиф и Мария – это такой большой пласт, который можем рассматривать и снова и для себя делать выводы определенные. Мне кажется, вот так.
Знаешь, для меня Рождество – это всегда семейная история. Рождество Христово настолько повлияло на мировую культуру, что многие сегодня популярные, не знаю, какие-то медийные тренды, да, они растут из идеи вот этого семейного Рождества. Почему это семейный праздник? Потому что вся семья к ним присоединяется, и человечество к ним присоединяется, мудрецы, пришедшие с Востока, к ним присоединяются простые пастухи, сначала пастухи, потом мудрецы, потому что, естественно, мудрецы пришли далеко и шли долго, да, и все они, в общем-то, соединяются около младенца. Но знаешь, о чем я подумал? Ведь эта история повлияла и на, скажем, современное кино в том числе. Например, история о Супермене – это же история, по сути, взятая из Евангелия. Очень сильно. Небесный сын, значит, ребенок, который прилетел на Землю в люльке. Ну, оцените, да, иронию создателей истории о Супермене, который попал к обычным, значит, к обычным фермерам, которых звали Джонатан и, значит, Марта и Джонатан, Кент, да, Джей энд Мэй, да, то есть Иосиф и Мария, Джозеф и Мэри, да, и вот, знаешь, я помню, что я когда смотрел сериал, такой приквел к истории Супермена, «Тайны Смолвиля», это про детство и юность Супермена, и там очень явно была история отца, и вот это отец, который заботится о ребенке, и понимает, что это не его ребенок, что он просто ответственен за него, мне кажется, это какая-то очень сильная история, и она очень резонирует. Хотя мы об Иосифе действительно ничего не знаем. Про Марию мы еще знаем, что она была с учениками, она была в первой церкви, о ней заботился апостол Иоанн и так далее. Про Иосифа ничего не знаем. Но это действительно история семейная, да? История о том, как это событие перевернуло жизнь семьи, и через эту жизнь семьи она переворачивает весь мир, потому что Бог воплотился в человеческом существе, да, и это воплощение, тайна воплощения Бога удивительно. И об этом до сих пор спорят, с этим не соглашаются многие, и тот самый камень преткновения, которого многие спотыкаются и разбиваются. Но другие, давай поговорим про других еще персонажей. Вот ты упоминал уже, я уже упоминал, да, о волхвах со своими дарами. Они, вот почему волхвы должны были прийти издалека? Кто были эти волхвы? Неужели в Израиле не нашлось людей и денег для Бога?
Вот ты представляешь, это огромная пощечина всем верующим, находящимся в Израиле, всем книжникам, законным, законникам, фарисеям, всем, кто знал, когда родиться, где родится младенец. Они все это выяснили, все это рассказали и не пошли. И не пошли. Потребовались люди, звездочеты, ну, которые, собственно, не очень-то и ценятся или не очень уважаемы в такой религиозной общности, как Израиль, да, они пришли, они принесли вот эти дары, они поклонились, и это все равно, что, знаешь, что Илия не нашел вдовы, а пошел в Сарепту Сидонскую, в языческую. Это вот сродни этому, это оплеуха такая огромная. По-другому нельзя воспринять. И почему Бог делает так? Я не очень понимаю. То есть, с одной стороны, по-человечески я, конечно, знаю, что это такая вот козья морда всем законникам, вот, которые все знают, все понимают, но ничего не делают. А с другой стороны, это, наверное, все-таки такой посыл, что младенец не только для иудеев родился, а для всего мира. И поклонники могут прийти к нему откуда угодно. Есть возможность прийти и поклониться всем, включая даже звездочет, включая даже вот таких вот людей странных, я бы сказал, несколько, ну, для религиозных общин. И нет никакого запрета на то, чтобы любой человек при упоминании о Рождестве мог прийти и поклониться младенцу. Сегодня это можно сделать всем. Вот, нет никаких запретов. Я знаю, что сегодня в храмах, в церквах есть определенные правила поведения, может быть, там каких-то людей не впустят, может быть, не в том состоянии придут. Но вот вся штука в том, что у Господа вот этих запретов почему-то нет. Те, кто хотят прийти поклониться, они идут, находят вообще странный путь. Они находят, они не открывают Писание, они не, как там, не обращаются к знатокам, к проповедникам, они идут за звездой. очень странный путь. Какая звезда кого куда приведет, какие обстоятельства кого из сегодняшнего мира приведут в церковь или в храм, или просто вспомнить о Боге, я не знаю. Но время, Рождество, судя по всему, это время, когда любой человек из любого конца земли может прийти, вспомнить о Христе, о младенце, о Рождестве и поклониться Богу. То есть это время, когда Бог ожидает, что придут и поклонятся Его Сыну. Самое время, когда же еще, как не сейчас. Вот. Поэтому замечательно, что именно они пришли, да, вот такие люди, нестандартные. И, конечно, удивительно, снова вернусь к тому, что свои ученые, законники, они не пришли, не нашли, не поклонились. Возможно, забота о статусе своем, возможно, забота, может быть, правительственные дела помешали, может, еще что-то, не знаю, но не пришли, не поклонились, и это удивительно.
Да, Эдуард написал, не христиане как? Они тоже не идеальные герои Ветхого Завета?
Про кого мы сейчас говорим?
Ты сказал, это реакция на твою, что они даже не были христианами, да?
Это я, знаешь, я такой снобизм христианский предупредил. Ну, как бы, мы же христиане, мы самые правильные. Ну, пожалуйста, весь Ветхий Завет писан не христианами, а мы учимся ему. Да, мы его читаем. Это писание полезно, как писал апостол Павел. Вот. А Иосиф и Мария, ну, они не успели, видимо. Ну, Мария, может быть, как раз успела стать христианкой, но на тот момент времени, когда она была угодна Богу в том состоянии, в котором она была, и это было здорово. Ну, к тому, что наш христианский снобизм нельзя путать со спасением. Да? Вот я далек от того, чтобы ругать христианство за то, что они там каялись, крестились, там веруют в Христа, но иногда со снобизмом надо что-то сделать. В какой-то степени не идеальный, но в сравнении со многими христианами это эталон семьи. Это эталон.
Что вообще означали дары волхвов Христу? Кстати, по числу даров часто, это старое, мне кажется, на всех рождественских каких-то молодежных собраниях любят игры и спрашивают, сколько было волхвов там, да?
Слушай,
развенчивать всякие мифы про это дело.
Когда-то, года три назад, я исследовал этот вопрос, сейчас уже толком не помню, но на самом деле вот Смирна, Ладан, это были такие легколиквидные, дорогие масла и вот, ну, в общем, что-то, то, что можно было дорого продать, то, что было очень ликвидно. Ну и золото само по себе. Конечно, почему не принести все золото? Конечно, у этого есть значение, и там уже позже, естественно, и царские дары, там, и богатство, и священнические дары. То есть люди увидели в этом большие символы. Но на тот момент времени для Иосифа и Марии нужны были деньги, чтобы убежать в Египет. И эти деньги нашлись вот у богатых звездочетов. Вот, да, пусть они сделали это красиво по-восточному. Ну, знаешь, мы тоже на день рождения не дарим всегда только деньги в конверте. Кто-то приносит дорогостоящую аппаратуру там, или еще что-то, что дорого стоит. Вот они принесли то, что дорого, то, что значимо, то, что имеет какой-то символ и значение, потому что царь рождается. Я вряд ли думаю, что они знали о первосвященстве его, да, или они закладывали какой-то глубокий смысл, и там говорят, и о погребении имеет смысл. Не знаю, они подарили благовония, которые были очень дорогими. Пожалуйста, вот, может быть, у них на Востоке, там вот еще дальше где-то, это дарилось царям. Вот. Но, по сути дела, это были деньги для того, чтобы можно было в Египет сбежать.
Вот Эдуард нас все тянет в Ветхий Завет. Я думаю, что это твое тлетворное влияние. Он написал, скажите, вот как со вдовой Сидонской, в Сарепте Сидонской, да, неужели правда не было ни одного среди своих, чтобы к ним прийти? В это очень трудно вериться, а если это правда так, то это очень печально.
Ну, в общем-то, Христос об этом и говорит в одном из Евангелий. Он говорит, он так и спрашивает, неужели вдов не нашлось? Почему он поперся в языческую страну? Это большой вопрос. Именно самый почитаемый пророк не нашел места укрытия у себя в стране, надо сказать, в тяжелые времена, когда были гонения на пророков. Вот, и не знаю. Это вот большой вопрос. мне кажется, это такой вопрос, на который лучше не искать ответа. Просто он подвисает в воздухе сам по себе, как его подвесил Христос. Он является таким укором к тем людям, которым направляется. Ну, а для нас это такой вопрос еще раз себя переспросить. Бываем ли мы такими, что нам не доверить самое ценное, что Бог может? Да, там, вот, на тот момент времени пророк был самым ценным, и почему-то его доверили вдове, которая не находилась в Израиле. Вот так. И Христос в этом увидел некий укор, некую оплеуху. Вот. То же самое с этими дарами. Почему оттуда пришли? Неужели верующих людей? Да нет, судя по Иосифу и Марии, тоже были верующие люди. Но почему-то надо было, чтобы оттуда пришли, чтобы богатые, ну, богатые и верующие могли вот как-то возревновать, что ли, и сказать, ну неужели у нас нет? Почему у нас не попросили? А почему нам не сказал? И тогда, может быть, ответ бы прозвучал так, а то вы не знаете, а то у вас нет Писаний. Вот какой ответ, может быть, да, был. Может быть, Господь ждал, что еще придут поклониться, но на всякий случай, я уже придумаю, на всякий случай послал звездочетов, а то вдруг свои не придут, а свои взяли и не пришли. И вот это, конечно, вот это упс.
Вот. Ну, наверное, ты знаешь, так. Когда насчет своих, то тут можно вспомнить пастухов, которым первыми явились ангелы. Вот почему именно пастухи слышали и видели ангелов? Почему именно ангелы пришли к ним?
Ну, слушай, ну, во-первых, беднота. Я сразу за социальный вопрос. Во-первых, беднота. Во-вторых, наверное, в этом есть какой-то образ. Эдершейн говорит, что это были стада, которые были далеко, которые не ушли там на месяц, на два, в горы куда-то близкие, а значит, это были, возможно, было храмовое стадо. А храмовое стадо – это, значит, ягнята, предназначенные для жертвоприношения. Вот, поэтому к таким пастухам обратился. Ну, сложно мне сказать по этому вопросу. Там слишком много символов. И сам Иисус себя сравнивал с пастухами. И просто простой народ, не книжный, не ученый. Собственно, и пастухов не очень уважали законники, книжники и фарисеи по простой причине, что настоящий пастух, он же уходил со стадом не на один день, он уходил на месяц, на два, у него не было возможности соблюдать субботы, приходить, да, в синагогу. Поэтому такая профессия была, ну, такое себе. И вот такое неуважаемое, простое, ничего не знающее, необразованное – тоже приходит и поклоняется, потому что им открывается Господь. Странно для людей многих, очень странно. Для Господа, видимо, это какая-то вот снова-снова... Знаешь, это как гимн Мария, которая спела. «Богатящихся отпустил ни с чем, а нищим даровал блага». Это не в том смысле, что он поменял их местами, как Робин Гуд менял местами богатых и бедных, у богатых отбирал и давал бедным. Это в том смысле, что у Бога есть нечто большее, что за деньги не купишь. Так вот, если денег нет, то это легче получить почему-то. И вот нищим даровал эти блага, а богатящихся, которые привыкли все покупать и которые всему знают цену, отпустил ни с чем. Они так и не смогли оценить, что может дать Бог. И в этом смысле младенец пришел к людям, которые ценят что-то, ну, больше ценит что-то другое, не деньги, не статус социальный, не карьерность. Там, ну, не то, что мы любим, да, и то, что нам нравится. Бог говорит о чем-то таком и проникает куда-то туда с помощью этого младенца, в такие вот глубины человеческие, что проявляется наша сущность. Кто мы на самом деле? Я люблю говорить человечность, но я в этой человечности ищу отображение Бога. Что-то Божье хочет найти в людях Создатель. Вот он дает младенца. Какой толк от него? Что это за младенец? Его охранять надо, его оберегать надо, с ним возиться надо. И понимаешь, получается, что человечество должно, или хотя бы какие-то представители человечества должны проявить свои лучшие качества, чтобы принять этот дар. И чтобы этот дар впоследствии мог их спасти всех остальных. То есть получается, что не мог по-другому Господь прийти. Он приходит именно вот так, вот в такой слабости, в открытости, незащищенности. И если люди готовы это принять, ну, по сути дела, они, значит, ну, не то чтобы достойные спасения, они просто это спасение для себя, ну, как это, даже слова не подберу. То есть они готовы его принять, наверное, вот так. Не все готовы принять вот такую слабость, не все готовы принять такую ранимость, открытость. Все, что угодно в этом образе младенца может быть. Но тот, кто не готов, тот, кто не видит в этом никакого величия, никакой силы, он не примет младенца. Тут нужно сердце, тут не столько голова, тут сердце больше, где человек просто не может отказать в помощи, что ли, и не увидеть в этом что-то такое человеческое, такое близкое. Вот. И это, конечно, такой праздник, который взывает к нашим человеческим качествам, к тем качествам, которые, я поправлюсь опять, закладывает Господь в нас. Вот. И много вопросов Рождество ставит перед нами, может быть, на которые не надо отвечать, но просто сами по себе вопросы хороши.
Да, Эдуард написал, да, кстати, это очень интересно, что судьбу всего мира отдали в руки простых людей очень рискованно. То есть не просто простых людей, но еще и представьте себе, что как Бог мог доверить судьбу мира младенцам и людям. И вообще там все очень хрупко, судя по всему, было. Вспоминая избиение младенцев Иродом, да, вспоминая все события Рождества, все было очень хрупко.
Ты понимаешь, Игорь, это какое-то странное, это очень удивительно. Зачем приходит младенец? Вообще, зачем приходит Христос? Это понятный ответ. Ответ очень понятен. Спасти погибшее. Значит, тут у нас место, где полно погибших людей. Спасенных пока нет. Одни погибшие. То есть мы вот в этот вот, не знаю, как это, резервация с преступниками посылаем не супермена с суперсилой, а посылаем младенца, чтобы у преступников, которые циничные, злобные, ну, не знаю, там, голодные, какие они еще там бывают, вот, какие мы бываем, да, озлобленные, циничные, гордые, пробудить что-то, что-то, что закладывал в нас Господь изначально. То есть, и получается, если бы пришел супермен, он бы вызвал страх. Но приходит младенец и пробуждает в человеке что-то, что закладывал Господь. И это удивительно. Вот когда мы идем спасти кого-нибудь погибшего, что мы ожидаем? Да? Как с чем мы приходим спасти погибшее? Силой или со своей слабостью? Господь пришел со слабостью, открытостью, незащищенностью, искренностью, но с тем, что вот вызывает ощущение полного бессилия, незащищенности. Вот что хочешь, то и делай. И если в ком-то не проснется человек, если кто-то не побеспокоится об этом, то и спасения никакого не будет. Это большой вопрос, очень большой, интересный вопрос. И над ним можно каждый год думать, когда приходит Рождество, и сравнивать, могу ли я так приходить к тем, кто погиб? Могу ли я приходить к злым, гордым, циничным, обиженным, вот таким же открытым, таким же слабым, таким же беспомощным? Мне помнится, один из апостолов приходил, и я знаю, чем это заканчивалось иногда.
Знаешь, Сервантес, когда писал своего «Дон Кихота», он ведь Дон Кихота писал как святого. Ну, вначале он, скажем, иронизировал над образом вот этого печального рыцаря, а потом он же пишет его как святого, святой, который приходит. И одно качество, которое важно для Сервантеса, святой видит в падшем то, чего, казалось бы, у него нет. Он видит доброту, он видит какие-то возможности. И он идет и не видит злого. Удивительно, когда Дон Кихот проповедует, там есть один момент, когда в кабаке он начинает проповедовать, и он говорит, ну вы же все добрые люди, только почему-то носите неестественные для вас маски. Сервантес очень почувствовал вот эту ранимость Христа, и природу святого человека, природу святого, да, оно освещает там, собственно, оно не освещает то, что не нужно в освящении. Да? Оно освящает грех, он освящает без какой-то ситуации, безвыходной ситуации. Он светит там, где в нем нуждаются, но именно светит там, где часто это отвергает этот свет, понимаешь? И вот мне кажется, здесь как раз Рождество Христа в яслях, где пастухи приходят поклониться, услышав пение ангелов, а потом приходят чужеземцы, чтобы поклониться родившемуся Спасителю мира, родившемуся Царю царей. Мне кажется, в этой абсурдности вся мудрость, вся Божья мудрость заключена евангельская.
Ну, может быть, интересно, что ты вспомнил Дон Кихота, над которым все смеются, и который образ такого простака, кидающегося на ветряные мельницы, и немножко даже его жалко. Да? Иногда я думаю, что многие люди искренние и открытые, и потому ранимые, выглядят именно так. Немножко смешно и нелепо. Но вот тот, кто оценит вот эту позицию открытости и ранимости, вот для того и спасение, вот для того и открытость. А те, кто не оценит, ну что ж, они уже вынесли себе суд. И в этом смысле лучшего, наверное, подарка для человечества не сделаешь. Чтобы каждый, столкнувшись с Христом, мог проявить себя. И для многих нападение, для многих восстание. И здесь, конечно, человек в соприкосновении с Христом, с младенцем пока, да, вот мы сегодня говорим о младенце, он проявляет либо свои лучшие качества, либо свои худшие качества. Или, скажем так, он проявляется как тот, кто он есть. Вот. И в этом смысле воззвать лучшего воззвания к нашей человечности, чем младенец, пришедший на землю, наверное, не придумаешь. Беззащитная, искренняя доброта, которая в ответ вызывает только любовь. Если это не вызывает любовь, ну что тогда вызовет? Я не знаю.
Эдуард написал: кстати, а почему это подчеркивается, что младенец дан нам, сын дан нам?
Ну вот именно поэтому, что и младенец, вот мы как раз разобрали это, а вот почему сын дан нам? Ну потому что это его сын.
Ну, здесь же, во-первых, подчеркивается воплощение в очеловечивание Христа, да? И это вообще абсурдность. Бесконечный Бог, вечный Бог воплотился в ограниченном человеческом теле. Мне кажется, об этом очень хорошо Клайв Льюис пишет «Просто христианство». Он говорит, ну, представьте себе, что Бог одновременно везде, и Бог при этом был ограничен человеческим телом. У нас это не вмещается в нашу голову, но в этом и тайна Бога воплощения.
Эдуард, очень хороший вопрос, Игорь. Знаешь, какая штука? Мы вот с тобой мужчины, мы с тобой определенный образ Бога. Для нас дети – это то, чем мы владеем. Да, мы мужчины. А есть еще такой образ Бога, как женщины. Они тоже образ Бога, они немножко по-другому его отражают, и всей полноты мужчина представить не может. Так вот, говорят, я так не знаю, я же не женщина, говорят, что дети для них – это их продолжение. Это не то, что им принадлежит, это они сами. И когда Бог говорит «сын вам дам», то можно подумать, что там и женская часть вот эта присутствует, да, которую мы называем женской, Бог свое продолжение на землю посылает. То есть это не только то, что ему принадлежит, это то, кто он есть. Вот он туда приходит, и он приходит, Бог приходит вот в таком младенческом состоянии. Бог приходит совсем беззащитный, и в этом его удивительная сила. Беззащитный Бог.
Вот, мне кажется, вместо того, чтобы ответить на вопросы, мы больше их поставили сегодня. Больше вопросов. И с каждым Рождеством у нас все больше и больше вопросов. Но в любом случае, друзья, Рождество Христово – это то самое событие, тот самый день, когда стоит задуматься о том, что для нас самое важное. Что мы видим в этом Рождестве? Как это Рождество повлияло на нас, на нашу жизнь, на окружающих людей? И что это значит для нас сегодня? В любом случае, Я очень рад, что мы сегодня с Петром смогли хотя бы прикоснуться, хотя бы подумать об этой тайне, которую постичь невозможно человеческим умом. С наступающим вас Рождеством Христовым, с наступающим Новым годом. Пусть Бог будет более, как Бог будет милостив к нам в этом наступающем Новом году, даже в самых сложных условиях. Спасибо большое, Петр, что был сегодня с нами. И, друзья, спасибо, что вы сегодня были с нами и разделяли наши размышления, предрождественские размышления о Господе Спасителе нашем Иисусе Христе. До свидания, да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.